Я сегодня подумал, что поговорю об одну актуальную тему, которая касается немножко следующей главы. Так как мы находимся сейчас в середине 7 дней празднования женитьбы нашего сына, это немножко темы, знаете, сватовства, шидухим, как это связано с следующей главой. Я вам объясню. Сказали наши мудрецы такую очень удивительную вещь. Тяжело нахождение себе пары, тяжело нахождение пары человека, как рассечение моря. Рассечение моря. Очень странная вещь. Очень странная вещь, очень тяжело. Вот многие женятся, так сказать, без всяких проблем. Почему тяжело? Что значит тяжело? И есть известный мидраш, какая-то нееврейка спросила одного нашего мудреца Торы, кто к Всевышнему создал мир, чем он сейчас занимается. Сказал, что он занимается тем, что ищет подходящую пару для каждого. Она говорит, я тоже такое могу. Она была очень богатой, была тысячи рабов, она быстро набрала себе 200 рабов, 200 рабынь, спарила их быстренько, через день один приходит с подбитым глазом, другая с подбитым глазом. Как-то она вдруг, чтобы еще не получилось.
Спаривание, да?
Не получилось. И есть всегда в нашей истории есть теория и практика. В теории все вещи известны, то, что я сказал. Есть практика. Я, слава Богу, мы сейчас удостоились жены 10-го ребенка. И это немножко неправильное выражение, если женить. У нас 10-й ребенок женился, это Всевышний их женил. Там это что? Главное просто не мешать. То тут думаешь, что он кого-то женит, это... Это дня почти, так сказать, я не буду говорить, что это апикорсут, но некоторое недоумие, скажем так. Да, недопонимание всей темы. Я хочу начать эту тему с очень, так сказать, известной вещи. Мы находим в Торе первую свадьбу, первый брак. Это создание Адама, потом из его стороны, не ребра, стороны. Цель, что мы изучаем, не только ребро, но как ребро трапеции, сторону. Сторона. И говорит Тора, что сказал Адам, это кость из моей кости и плоть из моей плоти, это мне подходит. То есть изначально, давайте вещь просто поймем. Человек был создан, от него была отделена его пара. Есть там глубокая тема, как это происходило. И реально эта пара была вернута обратно, но не как часть его естественная, а как его половина, которую надо обрести заново, и заново, чтобы стала частью его самого. Давайте вещь просто поймем. Тут сказано, что изначально, когда речь шла о женитьбе Адама, он женился буквально на счастье самого себя. Счастье самого себя. И более того, когда наши мудрецы, что это истина и для всех поколений, когда мы женимся, как идет по путями Торы, означает, что есть это изначальное единство душ, которое разделяется на две, на две. Это имеется в виду, что за 40 дней до рождения человека, когда произошло на небесах, бат плони ли плони, сын с дочь такого-то такому-то. Что это означает, что это провозглашение? Это означает, что это изначально создано как пара. Как пара. Есть, правда, другие формы. Опять же, я хочу просто дать четкое определение. Есть говорю о браках, которые делаются по Торе, по закону Торы, на чистоте Торы, а не на чем другом сейчас. Тоже человек может жить иначе. Ну, знаете, есть, вы же понимаете, что это сейчас совершенно не моя тема. Лишь только о том, что основано на Торе. И тут есть, приводит книга Зор, что есть одна ситуация, когда Всевышний приводит людей, которые не связаны с Богом первоначально, тоже их женят. Это особый разговор, сейчас это не моя тема. Есть такое послушание, сказано, что Всевышний как бы усаживает в дом единичных, то есть единичных, тех, кто реально это не пара. Какая сам по себе. И давайте просто еще просто поймем, так как есть замысел Творца, который говорится, воюл босарахат, чтобы единой плотью. И Рам Брабан пишет, что единой плоть имеется в виду не потомство, не только потомство. Они сами были единой плотью. Значит, это означает, это требуется изначально подготовки, чтобы они могли быть единой плотью. Могли быть единой плотью, не всегда не могут. Всегда это подходит. И тут я хочу просто объяснить некоторую очень важную вещь. И на этой важной вещи основывается основа еврейского дома. Известно очень Гмара Масехет Сота, что в именах мужчины и женщины Иш, это Алеф Юд Шин, и Иша, Алеф Шин Алеф Шин Гей. Есть ситуация, когда разница между этими именами, это Юд, мужчине, и Гей, Иша, женщине. Женщины, и эта разница, если мы вместе, получается буквы Юд, а потом Гей, это одно из нестираемых имен Творца. И, а если эти имена, они без этих букв Юд и Гей, то это получается Эш, огонь, еще раз Эш, еще раз огонь. Вот слышал я такое выражение моего друга Рамыша Анжихатовича, это большой специалист в этих делах. Значит, тут есть или-или. Или муж нам застаивается, на стене присутствует шхина. И если нет, то эш-охло, их поедает огонь. И по нас будет сказано. Еще вещь немножко объяснить. Есть известная вещь, что близкие отношения, родственные и тому подобное, или нехорошие, или это может быть тяжелейший взрыв. Очень трудно, чтобы было что-то посередине. Вот муж и жена должны быть единым целым. Как это вообще возможно? Да, конечно, требуется, чтобы они были изначально имели тот же корень души. Но если мы смотримся в первую главу Торы, женитьбе Адама и Хавы, то их Всевышний женил. Их Всевышний объединил. То есть, если Всевышний участвует, он тут как бы сват, он с ними находится, не только во время свадьбы, не только во время хупы, а во время их совместной жизни, во всех их аспектах, то это единая плоть, единая радостная семья. А если нет, то все противоречия, муж и жена, они известны своими противоречиями. Их оценят разные люди. Даже в целом есть такое понятие, что называется, женщина называется амлацмот, буквально как это люди, это мужчина и женщина, два разных вида людей. Это не просто вопрос половой. Это два разных сознания, два разных подхода к жизни. Вот, или Всевышний эти пару объединяет, или им сколько есть причин для ссориться, ругаться, чуть не драться, наберется полно. Все просто это несоответствие, что называется кенегдо. Кенегдо это такое двоякое слово, кенегдо это что-то параллельное, то есть некоторая близость, а буквально кенегдо, то напротив, напротив не означает это противостояние. Просто друг напротив друга, они не обязаны, так сказать, воевать. Не писать друг с другом параллельно. Есть кенегдо, когда уже проявляется один против другого. То же самое. И для того, чтобы матья действительно, чтобы Всевышний свел вместе истинную пару человек, и часто это требует буквально очень много в мире переворачивать. Знаете, я свой опыт знаю. Бог Ашем, богатый опыт для детей. Богатый опыт. Помню, когда она женилась, первая дочь, самая старшая, это было 20 лет тому назад. У меня тогда еще не было седых волос. Ни одного. То когда-то одни родственники узнали, что там было 4 или 5 встреч, а там кончилось все. Как такое может быть? Нужно проверить, познакомиться, ну хотя бы там полгода, год, что это такое, что за штучки. Надо принимать такие решения. Более того, я знаю, и в многих хасидских общинах принято сегодня встречаться один раз. Один раз. И более того, да, это не вопрос хасидский, так было принято во многих в литовских общинах тоже 100-150 лет тому назад. Что это такое? Я объясню вам, что это такое. Я очень не люблю претензии к разным нашим еврейским обычаям. Очень не люблю их. Некоторые говорят, вот хасиды, они вот не встречаются с таким некоторым пренебрежением, недовольством. Я вам скажу одну вещь. Есть у меня большое очень правило в жизни. Не мое правило, правило очевидной истории. Всевышний ведет сейчас человеком по той мере за меру, как он себя ведет. Если еврейская община, праведная община, у нее ее наставники, учителя просто установили такое обычай, такое правило, и так они это сделали ради исполнения Торы, и так они женятся, то Всевышний сделает так, что этого будет достаточно. Что это означает? И просто можно от встречи найти какую-то девушку с улицы, и вот она уже сразу может жениться. Это чушь. Не так. Скажем так, есть очень такое удивительное утверждение вообще против встреч. Есть, допустим, ну я бросаю цифру просто так. 100 тысяч достойных еврейских девушек. 999 999 мне не подходят. Так шанс, что я встречусь с той, которая не подходит, сколько? 11 тысяч. Так, зачем там встречаться? Шанса никакого нет. Шанса нет. А в этом-то и ошибка. Потому что Всевышний правит мир. Понимаете, так же, как и еврейский дом, он построен на присутствии Всевышнего, нет без этого истинного еврейского дома, так и путь приблизиться к истинному Шидуху, это вопрос с помощью Всевышнего. Более того, просто одна вещь, которую я проверил. Я проверил, я хорошо знаю, что такое, как, когда тяжело идет Шидух, что как тяжело. И хорошо знаю, что такое, как все происходит. Кратчайшим образом и самым лучшим образом, я имею в виду. Вот в одной из первых ситуаций Всевышний нам да, показывает нам, что такое трудно женить бачка, как пересечение моря. Чтобы немножко понимали, что это трудно. А другой раз увидим, как это дело идет хорошо. Тут есть одна очень важная вещь, что нам просто вещь знать. То, что принесли учителей, это пишет Насив в комментарии Сумна Хумыш, принято от Агро, что даже в наш период Эстер Паним, сокрытие лика Творца в нашем мире, в одном месте оно открывается, это то, что называется Шидухим, сватовство. И тут видно, как то есть то, что мы никогда сами не могли бы сделать, придумать, как Всевышний это проворачивает, почти, так сказать, не то, что мы не думаем. Конечно, и в тех же хасидских семьях, о которых мы говорили, не только в хасидских, в наших тоже, не так просто идут на встречи, проверяют, выясняют, копаются в другой стороне, тут нет запрета лошонара рассказывать истину о другой стороне. Не так, что надо подумать, не все надо рассказывать, но в целом копаются, проверяют и так далее. Но в итоге все это только подготовка к тому, чтобы в итоге через все эти попытки, все эти переговоры Всевышний помог парину найти того, кто нужен. Мы печатали брат Ицхак замечательные слова Моше Айнворона в одной из своих статей. Ну, как касалось, например, темы «Нужно построить еврейский дом», я хорошо очень помню, когда умерла Рабанит Зильбер, это было за 3,5 года тому назад, перед животом. И одна из вещей, которую особенно Ицхак Зильбер подчеркнул на похоронах, это он сказал об этом так, что строить еврейские дома Торы и богобоязненности требуются деньги. Требуются деньги. Вот покойная Зильбер, она очень хорошо это поняла, тяжко работала, чтобы действительно женить и выйти замуж своих детей. Требуются деньги. Чтобы зять или сын могли учиться дальше, это очень непросто. Это очень непросто. Требуются деньги. Поэтому это нормально и правильно. Стороны хотят устроить своих детей и просят. Каждая сторона обязалась и дала. Почему-то речь идет не о маленьких суммах, а о больших суммах. Квартиры в этой стране недорогие, как известно. Рассказал мой шарм удивительную вещь. Мы предлагали, такой, допустим, такой-то шидух, такое-то предложение, но требовали таких-то многих денег. Он говорит, если требовать мне денег, которых у меня нету, я не знаю, что такие плохие люди требуют вещей, которые я могу дать. Это просто не мой шидух. Это не мой шидух. Так как я такие деньги дать не могу, значит мой шидух придет с места, которое не будет требовать таких денег. Очень-очень-очень принципиальная вещь. Мы с этим мало знакомы, я с этим хорошо знаком. Суета, проверки, узнавать об этом, о том. То есть есть, ну, в наших семьях не принято просто так встречаться. А потом бы встретиться, а там посмотрим. Нет, ни в коем случае. Если все вроде подходит, и все то... Или вы договариваетесь, сейчас я никак договариваюсь заранее, чтобы там не было потом проблем заранее. Тогда встречаются. Но вся эта суета, смысл очень простой. Чтобы через всю эту суету, через всю эту проверку и так далее, переговоры, в итоге осуществился замысел от Творца, что бат Плони, дочь такого-то, она выйдет замуж за такого-то. Это просто та форма, в которой это осуществляется. Так вот, есть две стороны. Одна сторона о том, что тогда человек показывает, что насколько непрост и тяжел привести его к его истинному браку. Часто Всевышний это не показывает. Но мы просто понимаем, потом задним числом понимаем, как какие-то обстоятельства, они привели, так сказать, к такому-то, такому-то браку. И тут есть очень принципиальная вещь. Я кажется, двух вещей. Одной – это основа всего. И опять же, это наш урок для людей только религиозных. Человек нерелигиозный, который не хочет по Торе, эти вещи не касаются. Не касается. В общем, принципиально не касается. А если как-то касается, то это сейчас не моя тема. Не моя тема. Точно так же, как еврейская семья, она строится на присутствии Творца. Это величие еврейского дома, что место присутствия Шхины. Но не просто величие еврейского дома, это же необходимо для еврейского дома. Когда сказал Рамойшин Шахатович, его брат, он был близок к Рамойшин Файнштейну, он спросил его, правда ли, что Шхин присутствует в еврейских домах. Скорее всего, имеется в виду только дома, как у Хафец Хаима, может быть, еще каких-то великих людей, а не просто людей попроще. Чем. Так он сказал, что Рамойшин Файнштейн был очень недоволен тем, что он сказал. Он говорит, что почему ты выгоняешь Шхин из еврейских домов? Кстати, каждого еврея, каждой еврейской женщины, которые хотят жить по Торе, истинно настоящий еврейский дом. Вот это точно так же, как еврейский дом живет. И, кстати говоря, вещь совершенно очевидная для тех, кто только знает, что происходит. Нет ничего более прочного в браке, чем еврейская семья настоящая. Я сейчас не говорю про... Я говорю просто очень низкий уровень разводов. Не просто разводов. Понимаете, еврейский брак – это не католический брак. Можно развестись, когда нужно. И это тоже часть Торы, что можно развестись. Это нежелательно, конечно, но это можно сделать это. Но суть тут не в этом, в том, что не разводится, как правило, потому что это хорошие семьи. Нет причины разводиться, кроме редких исключений. Нет причины разводиться. Почему? Потому что Всевышний присутствует в наших домах. Для того, чтобы Всевышний присутствовал в наших домах, нам надо изначально подойти к теме женитьбы с верой и доверием к Творцу. Хоть, по сути, еврейский дом. Еврейский дом построен на вере, это называется бетахон, упование, потому что полагается на Творца. Так вопрос о шилухим тоже подойти с ней там, с верой, с упованием. И, опять же, знать, что можно, что нельзя, что искать, что не искать. И когда человек правильно подходит к этим вещам, опять же, не гарантируем дух первый месяц. Есть, знаете, есть основа всего, всей Торы. Основа принципиальная. Если говорить об этом, пишет Рамбан в конце нашей главы «Бог», которую мы сегодня читали, что все, что происходит, это все, это не естественные какие-то пути, это чудеса Всевышнего, это вознаграждение наши поступки, наказание наши поступки. А тут нет ничего естественного, что называется. Вот нам основа еврея – это эмуна башгаха пратит. Верить, что Всевышний правит миром, индивидуально каждым из нас. И, безусловно, эта вера, это доверие к Творцу, это то, что дает человеку силу решить после четырех встреч, пяти встреч, что да, он надо девушкой жениться. Если бы не это, как ты думаешь, мы можем вообще представить себе? Я говорю, что несерьезно. Знаете, все эти идеи, любовь с первого взгляда, это как часто накончается ненавистью с третьего взгляда. Или четвертого, или через два года. И тут надо знать эту вещь, надо жить, надо подойти к теме, о сватовстве и женитьбе с верой и доверием к Творцу. И словно проверять, узнавать достоинства другой стороны, недостатки, подходит, не подходит. Разобраться, понять, почувствовать, подходит, не подходит. Что-то человек должен сделать, даже называется иштадлют, попытку, а не идти просто, так как Всевышний сказал, что на меня надо жениться, так я сейчас, я знаю, брошу жребий между 10 девушками, вот по жребию сейчас я сразу иду жениться. Нет, имеется в виду. Но есть некоторый вопрос доверия. У меня был когда-то очень интересный разговор с одним очень большим человеком. Был такой большой праведник, это Митхоха в Иерусалиме, Рамбордах и Цукерман. Не ваш родственник?
Берлин.
Что?
Не знаю.
Он жил в Гиват-Шауле, он был учеником Хафец Хаима в Радине. И у нас еще осталось от него так называемое Шерей-Тшува Мевуар. Он издал Шерей-Тшува Рабейн Йойна с комментариями, с очень замечательной рекомендацией Рабшаха. Прежде чем-то издал инкогнито. А после теперь это вышло, так сказать, его дети издали что-то его комментарии. Он был очень замечательный, удивительный человек. Я был у него один раз. У меня этого хватило, чтобы увидеть величие этого человека. Я впал к нему, когда один из моих детей женился, так отец невесты, когда был с ним близок, он хотел, чтобы вместе с моим сыном шли к нему, получили ему браху, позвать его на свадьбу. И, поехали к нему. И у меня тогда были некоторые проблемы с особой одной из моих дочерей. Я просил у браху. Он мне сказал интересную фразу. Он действительно дал браху со всем сердцем, не просто сказать слова, а человек, который очень большой какой жизненной силы. Он то, что говорил, вкладывал в жизненную силу Рамбарда Хацакова. Он говорит, передай своей дочери, мне сказал следующую вещь. Чтобы, если находишь общий язык, не было слишком переборчивой. Что?
Хорошо сказано.
Это всегда касается очень... то есть, есть всегда одна из проблем, которая мешает человеку жениться, это его гордыня. Его переборчивость. Иногда не гордыня. Знаете, есть переборчивость, это очень тонкая вещь. На переборчивость, на самом деле, я, допустим, одна из моих дочерей 4 года, 3,5 года не шло у нее с родовством. И не шло. Пока не пришла истинная пара. И через неделю, когда ее пара вышла на шедухим, они начали встречаться и обручились. Через неделю, потому как вторая сторона вышла на шедухим. До этого я думал, что просто перед... тоже переборщиваешь, но я... были сомнения. Когда человек действительно, он не переборщив, просто ощущает, что это не его. Это очень тонкая вещь, как говорить, просто почувствовать. Но человек почувствует только сам. Нельзя для человека объяснить ему, что ты сейчас переборщиваешь. Он сказал, может, на самом деле он правильно переборщивает, что не его пара. Но есть ситуация, когда человек... там есть много гордыни. Много гордыни. Помнишь, есть тогда один рассказ, который я люблю рассказывать, этот рассказ. Был один ученик, одного очень большого рава, очень замечательный ученик. Мы подожили некоторую девушку. И в силу большого сомнения, этот молодой человек сказал, что мне, такому успешному ученику и все прочее, прочее, мне предлагают такую девушку. Ну, его учитель понял, в чем проблема его. Давай сейчас прекратим сватовство. Ты пойди еще 2-3 года поработай над собой, над медата навара, качеством смирения и самоуничижения, противоположную гордыне. А потом вернемся обратно к шедухим. Поработай над собой. Он поработал над собой, через 2-3 года это тот же самый шедух. Ту же самую девушку. Сказал, мне? Который дали еще 2-3 года поработал над собой, над медата навар, опять его предлагают? Это пример, как человек своей гордыней. Об этом есть очень хорошая притча. Она, притча очень известна. Мы говорим сейчас о том, что Тироса Лосочек, как Риат Ямсов. Как известно, море было еще тогда, когда первые, кто вошли в море, у них вода дошла, так сказать, до органов дыхания. Его собрались идти до конца, пока это было возможно. А потом море разошлось. Они говорят так. Если у человека нос, он опускается вниз, то море опускается, расступается вниз довольно быстро. Если нос очень поднимается высоко, то чтобы море скрылось, надо еще много идти. Еще много идти. Это такая хорошая притча. И более того, об этом говорил Стайпер, совершенно удивительная, страшная вещь. Он говорит, что многие люди потеряли свои пары. Почему? Из-за гордыни. Из-за гордыни. Опять же, поймите, я хочу, чтобы просто понять, но тут нет такой таблицы, как можно сделать. Это гордыня, это уже не гордыня, это не идет так, где же. То есть просто человек должен, знаете, отчет саму себе, что он хочет, что ему нужно. Когда девушка или молодой человек ищет какой-то определенный уровень, духовный уровень, кто сказал, что это гордыня? Что же ему нужно? Надо просто тут весить, ответить на тот уровень, который ему нужно, или ему важно и нужно, а что скажут другие о том, кого он выбрал? Если его волнует то, что скажут другие, Это точно вопрос гордыни, а не вопрос истинного поиска проходящего супруга. Давайте просто вещь, что поймем. Вся Тора, она построена об одном правиле. То, что сказал Хаваккук, пророк Хаваккук. Цадик бы мороз их, и праведник вера своя будет жить. Также вся еврейская, как стержень еврейской жизни, а жениться, построить семью, девушке выйти замуж, это великий стержень всей еврейской жизни. Человек называют человеком, пока он не женится, он, у него нет, он, то есть, кто-то хочет посмотреть, откройте Шулхан Арух или Тур, Эвенезер, первую главу, там приводится много народцев. Так вот, этот великий стержень нашей жизни, называется семья, мы должны строить его с верой, и надо его и жить в этом в своей семье надо с верой. То есть знаете, это очень широкая тема. Знаете, у человека всегда у него всегда есть его дурное начало, у него всегда есть его дурные качества. То есть даже когда он с ними воюет, они всегда на чеку, в засаде, когда, так сказать, проявиться. Он их сдерживает, он их себя ограничивает, но всегда они в засаде, где можно его поразить. И вот тут часто они прорываются внутри семьи. Потому что человек дома, это нормально, это естественно, так и должно быть. Он чувствует себя более раскрепощенным. И так и должно быть. Кроме одной вещи. Всегда, так сказать, тоже Ирад Шамай, благобязненность, не нарушить закон Торы, не обидеть кого-то, не злить кого-то. Тут нет, мы не имеем права этого раскрепощаться в доме Тор. Но внешние рамки. Человек дома не живет в костюме, в галстуке, понимаете? Он живет там иначе. Касается не просто одежды, касается отношений в доме. И поэтому это часто наше дурное начало там прорывается. И нам надо, допустим, недовольством супруги. Я объясню просто пример. Пример такой очень принципиальный, достающий нам вопрос, мы живем в наших семьях с верой или без веры? Пример. Его Величество, глава семьи, должен прийти в такое-то время с работы или еще откуда. И он ожидает, что его встретит жена самым лучшим обедом, хорошим настроением, называется, обслужит его со всех сторон. Он приходит домой, а он этого не получает. Получает лично совершенно противоположно. Обеда нету, жена чем-то очень раздражена, им раздражена. И это получается, вместо того, чтобы попасть в рай, который собрался прийти, попадает в другое место. Другое место. Вижу тут вокруг улыбки, люди понимают, что я говорю. Я тоже понимаю, что я говорю. Я уже не 15 лет. Просто оценки этой ситуации, как мы на это реагируем. Есть два подхода. Один, когда мы живем с верой, в то, что Всевышний нами правит, и то, что наши испытания для нашей пользы. Или мы живем в другом мире. Что на мир надо облокотиться, как на стол, и жена это должна быть моей служанкой. Если что-то не так, то, конечно, она виновата. А вот это, кажется, знаете, есть экстремальные полюсы. Но есть всегда в нашей жизни, когда эти вещи проявляются, иногда одно больше, другое, иногда другое больше. Знаете, мы люди, мы не ангелы, когда все без сучка, без задоринки. Но реально понимать, вдумываться в эти вещи, что Всевышний правит миром, Бешгаха Пратит, с личным наблюдением. Эту веру в себе усилять, ее строить. То мы, если мы эту веру все усилим, понимаете, эта вера, она это не просто вера, необходимая для поиска себе пары. Это самая короткая жизнь, поиск пары. А есть вещь более длинная, это самая жизнь, совместная жизнь. Это может продолжаться 50, 70, 60 лет. С Божьей помощью 70 тоже. Вопрос, как жить эти 50, 60, 70 лет? Вот тут, конечно, основа этой жизни, это эмуна бешгаха пратит, вера, что Всевышний дал ему его жену, очевидно, это для его же пользы. Очевидно, для пользы. Означает, что если что-то не то, не так он хочет, это тоже для его пользы. Давайте просто поставим некоторый мысленный эксперимент. У человека есть, например, недостаток, отсутствие терпения. Знакомы с этим? Отсутствие терпения. Что для него более важно? Получить вкусный, хороший обед или исправить себе черту недостатка терпения? Как вы думаете, что важнее? Для него самого, не для того, чтобы занимался благодеянием своей жены. Для него самого что лучше, что важнее?
Ну, не еда, конечно.
Ну, нет, это видно, так сказать, разумный человек. Конечно, не еда. Вот, если обед готов, как бы, все без сучка, без задоринки, никакого испытания, невозможно качество исправить. Невозможно. А если еда почему-то не вовремя, то это причина. Качество терпения, качество веры проявить, поработать над собой. Я просто скажу нашим дорогим женщинам, если они будут нас слушать, что они не делают это специально. На них нет такой обязанности воспитывать своих мужей. Это очень важная вещь. Я думаю, что надо их воспитывать. Я в Торе не находил ни заповеди, чтобы мужчина воспитывал свою жену, женщина воспитывала своего мужа. В моей Торе это не написано. Это уже пусть это Всевышний делает через них. Но это не их обязанность. Не их Знаете, эта вещь очень простая. Но реально, практически, эта вещь очень трудная. Человек что-то ожидает, что-то хочет получить. Он просто сейчас не понимает, что может быть, его жены был настолько тяжелый день, по разным причинам, кто не знает, что она ждет прихода домой после работы, после учебы, как буквально как ангела-спасителя, Малаха Гуэль. А вместо ангела-спасителя приходит требующий все уважения, покоя, еды, чтобы обслужили муж. Она ждет ангела-спасителя, а приходит нечто совершенно другое. И тут тоже. И надо, знаете, работать, терпение. Это не только обязанности мужей. Это обязанности женщин. Если есть такая ситуация, значит, надо принять это. Так это есть. И с терпением, с любовью. И постараться жить иначе. Есть вообще в семейной жизни оно очень великое правило. Это правило очень большое. Но, то есть, конечно, клинические случаи, когда этого не хватает. Но когда человек видит проблему в себе, на мне обязанность, чтобы все были нормальные, хорошие отношения. Только на мне обязанность. Не что она обязана и тоже. И на мне это обязанность. Это касается мужчин и женщин. Когда человек так относится к своей семье, это моя обязанность. И все идет только от меня. Только от меня. Конечно, с Безраташем, с Божьей помощью. Но не ожидая, что вот... Что обычно происходит? Стандартная ситуация. Вот есть какое-то напряжение в семье. Значит, пусть она исправляется. А я в порядке.
Такого не бывает.
Что?
Такого не бывает.
Не бывает? Так все, так думают люди. Пусть он исправляется, пусть она исправляется. Если каждый будет думать, что он сам должен исправляться, сделать максимум, тогда будет все в порядке.
Это более реально.
Это реально, но это не так просто.
Конечно.
Не так просто.
Это не так просто.
Вот, вернемся, так сказать, к нашей теме. Мы сейчас говорим сегодня о том, о поисках пар для себя. Поиск пар себе, это действительно требует человека веры и доверия и желания построить по-настоящему еврейскую семью. Знаете, еврейская семья – это тот стержень, через который проходит, передается Тора следующему поколению. Когда есть семья, где присутствует шхина, когда детей воспитывают, обучают Торе и воспитывают как надо, это основное место передачи Торы. Есть, конечно, еще дополнительные вещи, необходимые совершенно, их нельзя. Это и шибы, это колеры и все прочее. Но без еврейского дома, без того, чтобы мама и папа вложили своих детей, помню как-то очень такое емкое выражение Рав Пинкуса, сказал, так, я слышал своей мамы, а мама моя от ее мамы, дома шарабейн, дома шарабейн. Наши дома, то место передается Тора и святость еврейского народа следующего поколения. И если мы подходим к женитьбе ради этого, мы ищем себе подходящую пару, чтобы подходить для этого. Мы делаем это, как положено, без излишнего переборчивости, чтобы нет никакого сомнения, что Всевышний поможет. И перед каждым из них приведет его подходящему пару. Но человек хочет жить иначе. Он не собирается строить еврейскую семью, как надо. Даже если он собирается не нарушать законы. Но он хочет на самом деле что-то другое. Или тем более, если он вообще то не собирается соблюдать. То семья может быть не местом святости, не местом передачи Тора в следующем поколении, а местом постоянных нарушений. Маленький пример. Законная святость чистоты еврейской семьи. Называется алахот неда, закон еды. Если не соблюдается в еврейской семье, это место святости. Если не соблюдается, то совместная жизнь – это причина наказания карет почти ежедневно. Почти ежедневно. Так, почему надо ждать Всевышнего помощи привести человека вместо к большему греху? А ждать не приходится. То есть, вещь очень простая. Мы не можем построить семью, не жениться, не выйти замуж. Мы не можем жить и иметь хорошую семью, которая, действительно, дети хорошо росли, без того, что у нас наш соучастник, как сказано на нашем мудрецами, у человека есть три соучастника, отец и мать и Всевышний. У нас есть соучастник. Соучастник будет находиться с нами в построенную еврейскую семью. Если он с нами его не будет, то иногда Всевышний делает вещи, которые спаривают людей, чтобы кто-то родился, но это не получается еврейская семья. То есть основа это, во-первых, желание построить настоящую истинную еврейскую семью. А второе – это относиться к женитьбе с верой и доверием к Отцу. И не только к женитьбе, а к всей нашей жизни до 20 лет. Шаббат, всего хорошего.